Старикашка Рон, профессиональный маньяк и один из самых трудолюбивых нищих Ангмарпорка, подслеповато вгляделся в полумрак. У лорда Ветинари было превосходное ночное зрение и, к сожалению, очень острое обоняние. «Ну, а что потом?» – спросил он, стараясь дышать в сторону. Несмотря на то, что сам старикашка Рон был горбатым карликом, его запах, казалось, заполнял весь окружающий мир. На самом деле старикашка Рон был физическим шизофреником. Был старикашка Рон и был запах старикашки Рона, который за долгие годы развился настолько, что стал отдельной личностью. Каждый человек обладает каким-то запахом, который сохраняется некоторое время после его ухода. Но запах старикашки Рона обладал способностью появляться за несколько минут до самого нищего, чтобы расположиться поудобнее и спокойно дожидаться хозяина. Этот запах эволюционировал в нечто настолько поразительное, что человеческий нос, будучи не в состоянии его воспринимать, мгновенно самозатыкался, спасая организм от жуткого отравления. Люди узнавали о приближении старикашки Рона потому, что у них в ушах начинала плавиться сера. «Проклятие, проклятие, не той стороной, а я им говорил, разрази их гром!» Патриций терпеливо ждал момента, когда блуждающий ум старикашки Рона в очередной раз наткнется на его язык. «Шпионили за мной при помощи магии, я же говорил им, бобовый суп. А потом все начали танцевать, понимаешь?» А потом два волшебника стояли на улицу. «Музыку можно поймать в коробку», — говорит один. А господин Достабль заинтересовался. Но тут взорвалась кофейня, после чего все вернулись в университет. Разрази их гром, будто я не знаю. Кофейня взорвалась. Кофейная пена забрызгала все вокруг, ваша честь. Разрази... Да-да, последнюю часть я уже слышал. Нетерпеливо помахал рукой Патриций. «И это все, что ты хотел мне сказать?» «Ну, разрази...» Старикашка Рон почувствовал ледяной взгляд Патриция и сразу взял себя в руки. Даже пребывая в своем весьма индивидуальном благоразумии, нищий понимал, когда не стоит испытывать свое порядком поношенное счастье. Его запах бродил по комнате, читал документы и рассматривал картины. «Говорят, он сводит с ума всех женщин». Нищий наклонился ближе. Патриций отодвинулся. Говорят, когда он задергал бедрами, госпожа Герпес бросила свои, как их там, на сцену, во как. Патриций удивленно поднял бровь. «Как их там?» «Ну, вы понимаете...» Старикашка Рон замахал руками. «Пару наволочек? Два мешка с мукой? Какие-то очень просторные шта... понимаю...» «Ничего себе! Жертв не было?» «Не знаю, ваша честь, но кое-что старикашка Рон знает наверняка». «Да?» Хромоногий Майкл сказал, «Ваша честь иногда платит за информацию». «Да, про это я тоже слышал». «Интересно, и откуда берутся такие слухи?» Как бы про себя спросил Патриций, вставая и открывая окно. «Наверное, стоит принять меры». Старикашка Рон еще раз напомнил себе, что он, возможно, безумен, но не безрассуден. «У меня еще вот это есть, ваша честь». Из отвратительных глубин своего поношенного огромного балахона он вытянул какой-то лист. «Тут все-все написано, ваша честь». Это был плакат, напечатанный яркими простыми цветами. Плакат был явно недавний, но пребывание за пазухой старикашки Рона даже в течение 1-2 часов очень сильно сказалось на его физическом и моральном состоянии. Патриций взял пинцет и аккуратно развернул плакат. «Это изображение музыкантов», — объяснил старикашка Рон, — «и надпись. А здесь еще одна надпись. Смотрите. Господин Достабль и тролль Мел печатают эти штуки, но я их выследил». «А ну, дайте-ка мне штучку, — говорю, — а то, как дыхну, видели бы вы их!» «Не сомневаюсь, они тебя сразу послушались», — пробормотал Патриций. Он зажег свечу и внимательно изучил плакат. Рядом со старикашкой Роном пламя свечей отдавало синим. «Бесплатежный фестиваль музыки рока. «Это в смысле, что ни за что не надо платить», — объяснил старикашка Рон. «Разрази их гром, разрази...» «Состоится в гад-парке. В следующую среду. Так-так-так. Общественное открытое место. Интересно, много будет народу?» «Толпа, ваша честь! Знали бы вы, сколько народу так и не смогло пробиться в каверну!» «А что, эти парни в самом деле так выглядят?» — спросил лорд Ветинари. «Они всегда так хмурятся?» «Сколько я их видел, они всегда потели», — откликнулся старикашка Рон. «Будь здесь или оставайся квадратной штукой», — прочитал Патриций. «Это какое-то оккультное зашифрованное послание?» «Не могу знать, ваша честь», — пожал плечами старикашка Рон. «Когда я испытываю жажду, мои мозги работают так медленно». «Они вне досягаемости. Суперлуны плоского мира», — торжественным тоном прочитал лорд Ветинари. «О, извини меня, извини. Сейчас я попрошу, чтобы тебе принесли что-нибудь холодненькое, освежающее». Старикашка Рон закашлялся. Предложение Патриция прозвучало вполне искренне, но почему-то жажда сразу прошла. «Что ж, не смею тебя задерживать. Большое спасибо», — поблагодарил лорд Ветинари. «Да?» «Ничего». Пока старикашка Рон, изрыгая поток проклятий, спускался по лестнице, Патриций задумчиво смотрел на стену и стучал карандашом по плакату. Каждый раз карандаш точно попадал в слово «бесплатежный». Наконец, лорд Ветинари протянул руку и позвонил в маленький колокольчик. Дверь приоткрылась, показалась голова молодого писца. «Стук-постук», — сказал лорд Ветинари. «Пойди и передай главе гильдии музыкантов, что он хочет со мной поговорить». «Господин Клеть уже находится в приемной, ваша светлость». «А нет ли у него в руках какого-нибудь плаката?» «Есть, ваша светлость». «И он очень сердит?» «Именно так, ваша светлость. По поводу какого-то фестиваля. Он настаивает на том, чтобы вы его запретили». «Ничего себе!» «А еще он требует, чтобы вы приняли его немедленно». «Ага. Тогда пускай посидит 20 минут, а потом приглашай». «Слушаюсь, ваша светлость. Он постоянно твердит о том, что хочет узнать, какие меры вы предпринимаете». «Хорошо. Я задам ему этот же вопрос». Патриций откинулся на спинку кресла. «Си нон конфектус, нон рефисиат. Не сломано, не чини. Девиз рода Ветинари. Все получится, если не нарушать ход событий». Он взял пачку нотных листов и стал слушать прелюдию к ноктюрну на вариации бублы – солями. Спустя некоторое время он поднял голову. «Тебя я тоже не смею более задерживать», – резко сказал он. Запах поспешно удалился. «Писк! Не занудничай, я всего лишь немножко напугала их. Какой смысл во власти, если ею нельзя пользоваться?» Смерть крыс закрыл нос лапками. С крысами все гораздо проще. СРБН Достабль тоже не спал. По ночам он обычно встречался с Мелом. Мел был крупным троллем, но на солнце быстро высыхал и начинал расслаиваться. Другие тролли смотрели на Мела свысока, поскольку он принадлежал к осадочному роду и был, таким образом, троллем очень низкого происхождения. Впрочем, он не обращал на это внимания. По натуре своей Мел был очень дружелюбным троллем. В основном он работал на людей, которым требовалось что-нибудь необычное, но очень быстро, и в карманах у которых звенели деньги. Предлагаемая ему сейчас работа была достаточно необычной. «Просто коробки», — уточнил он. «С крышками», — сказал Достабль. «Такие же, как сделал я. И внутри должна быть натянута проволока». Другие задали бы вопрос «зачем?» или «для чего?», но Мел зарабатывал деньги не на информации. Он взял коробку и покрутил ее в руках. «Сколько?» – спросил он. 10 для начала», – ответил Достабль. «Потом, думаю, потребуется больше. Гораздо больше». 10 – это сколько?» Достабль растопырил пальцы. 2 доллара», – отозвался Мел. Хочешь, чтобы я себя без ножа зарезал? $2. Доллар за каждую из этих и по $1.50 за следующую партию. $2. Ну хорошо, хорошо, $2 за каждую, то есть $10 за все. Правильно? Правильно. И это я себя без ножа режу. Мел отбросил коробку в сторону. Она запрыгала по полу, и от нее отвалилась крышка. Некоторое время спустя в мастерскую в поисках чего-нибудь съедобного забежал серо-бурого цвета пес неопределенной масти. Увидев раскрытую коробку, пес сел и некоторое время таращился внутрь. Потом помотал головой и, ощущая себя немножко идиотом, затрусил прочь. Городские часы пробили 2 часа ночи, когда Чудакулин наконец добрался до университета и забарабанил в дверь факультета высокоэнергетической магии. Он поддерживал заснувшего прямо на ногах Думинга Тупса. Чудакули не отличался быстрой сообразительностью, зато был настойчив. Наконец открылась дверь. Из щели высунулись волосы Сказа. «Ты стоишь ко мне лицом?» – спросил Чудакули. «Да, арканцлер. Тогда позволь нам войти, а то от росы все башмаки промокли». Чудакули втащил Тупса и огляделся. «Хотел бы я знать, парни, и чего вы здесь так надрываетесь?» – покачал головой он. «В молодости я не находил магию таким уж захватывающим занятием. Сходи принеси кофе для господина Думинга, а потом собери своих друзей». Сказ умчался, и Чудакули остался в полном одиночестве. Неподвижный Тупс не считался. «Мда, и чем же они тут занимаются?» – спросил у себя арканцлер. Раньше ему даже не хотелось это выяснять. Сказ работал у длинного стола, протянувшегося вдоль одной из стен. Чудакули почти сразу узнал деревянный диск, на котором 2 концентрическими окружностями были установлены продолговатые камни. На шарнирном рычаге, обеспечивающем вращение, стояла свеча. Это был походный компьютер друидов, портативный круг камней, который иногда называли «калинбуком». Казначей однажды заказал себе такой. На крышке ящика крупными буквами было написано «Для жрецов Тарапыг». Казначею так и не удалось научиться работать на нем, и сейчас компьютер использовался в качестве дверной подпорки. «Интересно, какое отношение к магии имеют эти устройства?» – в который раз задумался Чудакулли. «В конце концов, этот круг не более чем календарь, а вполне приличный календарь можно купить за 8 пенсов». Гораздо более загадочным показалось ему переплетение стеклянных трубок рядом с компьютером. Именно с трубками и работал Сказ, о чем свидетельствовали запасные стеклянные загогулины и картонные карточки, разбросанные вокруг стула. Трубки выглядели живыми. Чудакули наклонился вперед. Они были полны муравьев. 1000 муравьев бегали по трубкам и замысловатым маленьким спиралям. В тишине комнаты был слышен непрекращающийся шорох их ножек. На уровне глаз Чудакули находилась прорезь. На клочке бумаги, приклеенном к стеклу, было написано слово «ввод». На столе лежала продолговатая карточка, по форме своей как раз подходящая к отверстию. В самой карточке были пробиты 2 круглые дырки. Потом следовал какой-то узор из круглых дырок, а затем еще 2 дырки. 2×2 виднелась на ней карандашная надпись. Чудакули относился к типу людей, всегда готовых потянуть за рычаг, чтобы посмотреть, что получится. Он вставил карточку в предназначенную для нее прорезь. Шорох мгновенно изменился. Муравьи деловито засновали по трубкам. Некоторые, как ему показалось, принялись таскать яйца. С глухим звуком из другого конца стеклянного лабиринта выпала карточка. С 4 отверстиями. Чудакули тупо таращился на нее, когда сзади, потирая глаза, подошел Тупс. «Это наш муравьиный считатор», — объяснил он. 2×2 – 4, — хмыкнул Чудакули. «Ну надо же, а я никогда не подозревал об этом». «Он не только это может». «Хочешь сказать, муравьи умеют считать?» «Конечно, нет. Отдельные муравьи – нет. Объяснить достаточно сложно. Понимаешь, отверстия на карточке закрывают определенные трубки, заставляют муравьев бежать по другим и... Тупс глубоко вздохнул. Мы надеемся добиться больших результатов. Но чего именно? – спросил Чудакули. Это мы и пытаемся выяснить. Пытаетесь выяснить, кто все это построил? Сказ. И теперь вы пытаетесь выяснить, что эта штука умеет? Ну, мы полагаем, что она способна выполнять достаточно сложные математические действия. Главное – поместить в нее нужное количество насекомых. Муравьи по-прежнему носились по огромной прозрачной конструкции. Когда я был маленьким, у меня была такая штука. Туда сажалась крыса или там мышь, отступив перед непостижимым, сказал Чудакули. И она все время бегала по колесу, всю ночь, без остановки. Это что-то похожее, да? В самом общем смысле, осторожно заметил Тупс. А еще у меня была муравьиная ферма. Мысли Чудакули переместились в далекое прошлое. Маленькие дьяволята никак не могли научиться делать прямые борозды. Усилием воли он заставил себя собраться. Ладно, хватит о всякой ерунде. Давай, зови своих приятелей.
Зачем?
Небольшой сабантуйчик устроим. Разве мы не будем изучать музыку? Все в свое время, нравоучительно поднял палец Чудакули. Сначала нам надо кое с кем переговорить.
С кем?
Секрет, сказал Чудакули. Узнаешь, когда он появится. Или она. Золото обвел взглядом апартаменты. Владельцы гостиницы только что отбыли, перед тем исполнив обычную показательную программу. Вот это окно, оно на самом деле открывается, это насос, вода потечет, если покачать эту ручку, а это мы ждем, когда вы дадите нам денег. Ну все, подвел итог гном. Докатились. Это называется накрыться железным шлемом. Мы весь вечер играли музыку рока и в итоге получили такой номер.
А, по-моему, очень уютненько, возразил Утес. Понимаешь, тролли не придают особого значения всяким украшательствам.
Золото посмотрел под ноги. Это на полу, и это мягкое, заметил он. Но было бы глупо с моей стороны подумать, что это ковер. Эй, кто-нибудь, принесите швабру. Нет, лопату, а потом уже швабру.
А по мне так сойдет, сказал Бадди.
Он положил гитару и вытянулся на одном из деревянных горбылей, призванных заменять кровати. «Утес», — позвал Золото, — «надо поговорить». Он указал толстым пальцем на дверь. Посовещаться они решили на лестничной площадке. «Все хуже и хуже», — сказал Золото.
«Ага».
«Он не говорит ни слова, только на сцене».
«Ага».
«Ты когда-нибудь видел зомби?»
«Я знаю одного голема, господина Дорфла с Большой Мясницкой».
«А он из зомби?»
«Вроде.
У него в голове бумажка, на которой написано святое слово. Сам видел».
«Да, правда. А я покупал у него сосиски».
«Ну и что? При чем здесь зомби?»
«По вкусу никогда не определишь. А я-то считал его хорошим сосисочных дел мастером».
«Зомби», – терпеливо повторил Утес. «Что? А, да. Я имел в виду, Бадди ведет себя точь-точь, как один из них». Золото припомнил некоторых ангморпоргских зомби. По крайней мере, так, как полагается, вести себя настоящему зомби.
«Я тебя понимаю».
«И мы оба знаем, почему он таким стал».
«Ага».
Почему?
Из-за гитары.
А, из-за нее, да. Когда мы на сцене, именно эта штука всем руководит. В тишине комнаты гитара лежала рядом с кроватью Бадди, и ее струны дрожали в такт словам гнома. Ладно, что будем делать? Спросил Утес. Она сделана из дерева. 10 секунд работы топором, и нет проблемы. Не уверен. Это необычный инструмент. Когда мы познакомились, он был таким приятным парнем. Для человека, разумеется.
«Что будем делать?» – повторил Утес. «Сомневаюсь, что нам удастся отобрать ее у него».
«Может, заставим его...» Гном замолчал. Его слова порождали какое-то странное бренчащее эхо.
«Эта треклятая штуковина нас подслушивает!» – прошипел он. «Пошли на улицу!» Они вышли на улицу. «Не понимаю, как она может нас подслушивать?» – удивился Утес. «Это же инструмент, и это его слушают!»
«Струны слышат!» – решительно заявил Золото. «Это необычный инструмент!»
Утес пожал плечами.
«Есть только один способ выяснить!»
Утренний туман заполнил улицы. Окутывающее незримый университет фоновое магическое излучение принялось лепить из него причудливые фигуры. Зловещие тени скользили по мокрым булыжникам. Двумя из них были Золото и Утес.
«Здесь», — сказал Золото, — «пришли».
Он уставился на глухую стену. «Я так и знал», — завопил он. «Я ж говорил, волшебство! Сколько раз мы слышали эту историю! Про таинственную лавку, которую никто никогда раньше не видел. Кто-нибудь туда заходит и покупает там ржавую безделушку, которая на самом деле, как потом выясняется,
золото.
Какой-нибудь талисман или бутылка с джином. А потом, когда беда уже свалилась всем на головы, люди возвращаются, а лавки-то и...
золото.
Нет, она уже исчезла, вернулась в то измерение, из которого появилась. Да, в чем дело?»
«Ты стоишь на другой стороне улицы. Лавка вон там».
Золото еще раз осмотрел глухую стену, потом повернулся и перешел улицу.
«Гному тоже свойственно ошибаться», — заявил он.
«Ага. Но то, о чем я говорил, еще сбудется. Вот увидишь». Золото подергал за ручку и, к своему удивлению, увидел, что дверь не заперта.
«Уже 2 часа ночи. Ты видел такие музыкальные лавки, которые были бы открыты в 2 часа ночи?»
Золото чиркнул спичкой. Они оказались прямо посреди кладбища пыльных музыкальных принадлежностей. Инструменты выглядели как стадо доисторических животных, застигнутых потопом и окаменевших.
«Что это такое? А вот это, похожее на змею?» – шепотом спросил Утес.
«Инструмент такой, змеевик». Золото чувствовал себя тут неуютно. Большую часть жизни он был музыкантом. Ему были отвратительны мертвые инструменты, а здесь были только такие. Они никому не принадлежали, никто на них не играл. Они напоминали тела, из которых ушла жизнь людей, лишенных души. Все, что когда-то в них было, безвозвратно ушло. Каждый из инструментов воплощал собой потерпевшего неудачу музыканта. Между рядами фаготов они увидели пятно света. Старуха с шалью на плечах крепко спала в кресле качалки. На ее коленях лежали клубки для вязания.
«Золото!» – Золото испуганно подпрыгнул.
«Да? Что?»
«Зачем мы здесь?» «Мы убедились, что лавка существует».
«А ну, лапы на стену, хулиганье!»
Золото отчаянно заморгал, увидев перед своим носом наконечник арбалетной стрелы. И послушно поднял руки. Старуха перешла из состояния сна в положение для стрельбы, минуя все промежуточные фазы.
«Выше не могу», — сказал гном.
«Понимаешь, дверь была не заперта, вот мы и...»
«Вот вы и решили обокрасть старую беззащитную женщину?»
«Совсем нет, совсем нет. На самом деле мы...»
«Я принадлежу к районному сообществу ведьм. Одно слово, и вы с содержимостью земноводного будете прыгать в поисках принцессы».
«По-моему, это зашло слишком далеко», – произнес Утес и, опустив руку, сжал огромной ладонью арбалет. На пол посыпались обломки дерева.
«Мы абсолютно безобидны. Просто пришли поговорить об инструменте, который ты продала нашему приятелю на прошлой неделе».
«Вы из стражи?» – Золото поклонился. «Нет, госпожа, мы музыканты».
«И что, я должна сразу успокоиться, да?»
«О каком инструменте идет речь?»
«О гитаре». Старуха склонила голову на бок и прищурилась.
«Назад я ее не приму. Сделка была честной и окончательной. К тому же инструмент был в прекрасном рабочем состоянии. Мы только хотели узнать, откуда эта гитара у тебя взялась».
«Ниоткуда», — огрызнулась старуха. «Она всегда была здесь. Эй, только попробуй в нее дунуть!»
Золото едва не выронил флейту, которую вытащил из кучи мусора.
«И мы окажемся по колени в крысах», — закончила старуха. Она повернулась к утесу и повторила. Она всегда была здесь. На ней мелом была написана единица. Она всегда была здесь, еще раз повторила старуха. С того момента, как я приобрела лавку. А кто ее сюда принес? Откуда мне-то знать? Лично я имен никогда не спрашиваю. Людям это не нравится. Они предпочитают цифры. Золото посмотрел на флейту. К ней был привязан желтый ярлык, на котором корявыми буквами было выведено число 431. Он осмотрел полки за самодельным прилавком, увидел на одной из них розовую витую раковину с номером, облизнул губы и протянул к ней руки. «Перед тем, как подуть в нее, приготовь девственницу для жертвоприношения, а также большой котел с плодами хлебного дерева и черепашьим мясом», – предупредила старуха. Рядом с раковиной лежала труба, выглядевшая так, точно кто-то ее совсем недавно надраил. «А это?» – спросил Золото. «Может, она вызовет конец света, и на меня упадет небо?» «А откуда ты знаешь?» – удивилась старуха. Золото опустил руку, но тут его взгляд привлекло что-то еще. «Ничего себе!» – воскликнул он. «Это все еще здесь? Я чуть было не забыл». «В чем дело?» – спросил утес и посмотрел туда, куда показывал Золото. «Это? Почему нет? У нас же есть деньги». «В самом деле, может пригодиться. Но помнишь, что сказал Бадди? Вряд ли нам удастся найти...» «Город большой. Если мы не найдем это в Ангмарпорке, значит, не найдем нигде». Золото поднял обломок барабанной палочки и задумчиво посмотрел на гонг, наполовину зарытый в груди пипитров. «Лично я не стала бы этого делать», – прокаркала старуха. «Если не хочешь, чтобы из земли выпрыгнули 777 воинов-скелетов». Золото ткнул палочкой в сторону заинтересовавшего его инструмента. «Мы возьмем вот это». $2.
«Эй, а почему мы должны платить? Это же не твое!»
«Заплати», — со вздохом перебил утес. «Только не вступай в переговоры». Золото неохотно передал деньги, схватил поданный старухой мешок и выскочил на улицу. «Занятные у тебя инструменты», — сказал утес, глядя на гонг. Старуха лишь пожала плечами. «Мой друг несколько встревожен, потому что считает твою лавку одной из тех таинственных лавок, о которых говорится в городских легендах», – продолжал утес. «Ну, слышала, наверное, сегодня здесь, а завтра непонятно где. Он искал твою лавку на другой стороне улицы. Ха-ха-ха».
«Какая глупость!» – буркнула старуха как можно нелюбезнее, надеясь отбить у тролля всякую охоту к дальнейшему разговору.
Утес снова посмотрел на гонг, пожал плечами и последовал за Золото. Старуха выждала, пока их шаги не стихли в тумане. Потом открыла дверь и воровато посмотрела по сторонам. Количество обнаруженной на улице пустоты соответствовало норме. Она вернулась в лавку, подошла к прилавку и взялась за странного вида рычаг. На мгновение ее глаза полыхнули зеленым светом. «В следующий раз собственную голову забуду», – проворчала она и потянула рычаг. Заскрежетали невидимые механизмы. Лавка исчезла. И через мгновение появилась на другой стороне улицы. Бадди лежал и смотрел в потолок. Какой вкус у пищи! Он пытался вспомнить и не мог. Последние несколько дней он точно что-то ел, иначе быть не могло, но вкуса не помнил. Он не помнил почти ничего, кроме музыки. Голоса Золота и всех остальных звучали так, словно проходили сквозь толстую марлю. Асфальт куда-то ушел. Он рывком поднялся с жесткой постели и приблизился к окну. Тени Ангмарпорка были едва различимы в серых предрассветных сумерках. В открытое окно ворвался легкий ветерок. Когда он обернулся, оказалось, что в центре комнаты стоит девушка. Она приложила палец к губам. «Даже не пытайся звать того мелкого тролля», – предупредила она. «Он ужинает внизу и не услышит».
«А если услышит, то увидеть меня не сможет».
«Ты моя муза?» – радостно вопросил Бадди.
Сьюзен нахмурилась.
«Кажется, я понимаю, кого ты имеешь в виду», – кивнула она.
Я видела картины. Их было 8, а главное – канталупа. Эти музы якобы помогают людям. Эфепцы считают, что они вдохновляют музыкантов и художников. Но муз не бы... Она замолчала и честно призналась. По крайней мере, я их пока не встречала. Меня зовут Сьюзен, и я здесь потому... Она снова замолчала. «Канталупа?» – переспросил Бадди. «По-моему, ты что-то путаешь. Ее как-то по-другому звали».
«Ой, какая разница?»
«Как ты здесь оказалась?» «Я... Послушай, будет лучше, если ты присядешь».
«Хорошо.
Ну, ты же понимаешь, как бывает. Это как с музами. Люди считают, что некоторые люди олицетворяют явления. И...»
На растерянном лице Бадди отразилось нечто вроде понимания.
«Как Санта Хрякус олицетворяет дух зимнего праздника?»
«Примерно.
Ну вот, я занимаюсь примерно тем же бизнесом», – неловко закончила Сьюзен. «А чем именно я занимаюсь, не имеет значения».
«Ты хочешь сказать, что ты не человек?»
«Нет, я человек, но исполняю обязанности кое-кого. Впрочем, можешь считать меня музой, так будет проще».
«И я пришла, чтобы предупредить тебя. Ты муза музыки, как красиво звучит. Муза музыки рока».
«Не совсем, но... Эй, с тобой все в порядке?»
«Не знаю».
«Ты выглядишь совсем разбитым. Послушай, музыка опасна».
Бадди пожал плечами.
«Ты имеешь в виду гильдию музыкантов? Господин Дастабль сказал, что об этом беспокоиться не стоит. Мы уезжаем из города на целых...»
Сьюзен шагнула вперед и схватила гитару.
«Я имела в виду вот это!»
Струны задрожали и застонали под ее рукой.
«Не трогай!»
«Она овладела тобой!» Сьюзен бросила гитару на кровать. Бадди быстро схватил инструмент и взял пару проверочных аккордов.
«Я знаю, что ты сейчас скажешь», – кивнул он. «Все вокруг это говорят. Эта парочка тоже считает ее злом. Только это не так. Возможно, она вовсе не зло, но здесь и сейчас она не нужна.
Я способен с ней справиться».
«Ошибаешься. Это она справляется с тобой».
«Да кто ты такая, чтоб так со мной разговаривать? Я не намерен выслушивать поучения какой-то зубной фейки».
«Послушай, она тебя убьет, я абсолютно уверена».
«То есть я должен перестать играть?»
Некоторое время Сьюзен медлила с ответом.
«Не совсем так, потому что тогда...»
«Я не намерен выслушивать поучения, как жить от какой-то оккультной девчонки. Очень может быть, что тебя даже не существует. Так что можешь лететь обратно в свой волшебный замок. Поняла?»
Сьюзен даже лишилась дара речи. Она давно смирилась с безнадежной тупостью человечества, особенно той его части, что ходит вертикально и бреется по утрам. Но она не могла не почувствовать себя глубоко оскорбленной. Никто не смеет разговаривать так со смертью. По крайней мере, это длится очень недолго.
«Ну хорошо», промолвила наконец она и дотронулась до его руки. «Ты еще увидишь меня, и тебе это совсем не понравится. Потому что, позволь признаться, так уж получилось, что я...»
Выражение ее лица вдруг изменилось. Она почувствовала, что падает назад, одновременно оставаясь на месте. Комната завращалась вокруг искаженного лица Бадди и провалилась во тьму. А потом тьма взорвалась, и явился свет. Мерцающий свет свечи. Бадди провел рукой по пустому месту, где только что стояла Сьюзен. «Ты еще здесь? Эй, куда ты подевалась? Кто ты?» Утес огляделся.
«Кажется, я что-то слышал», – пробормотал он. «Кстати, ты знаешь, что некоторые из тех инструментов были не совсем абы...»
«Знаю», – перебил его Золото. «Жаль, не удалось воспользоваться той крысиной дудкой. Я снова проголодался».
«Я имею в виду, что они действительно были из ле...»
«Да».
«Но они оказались в лавке подержанных музыкальных инструментов?»
«А ты никогда не закладывал свои камни?»
«Конечно, закладывал», — кивнул Утес. «Все закладывают свои инструменты рано или поздно, сам знаешь. Иногда это единственный способ получить деньги на еду».
«Вот видишь, ты сам себе ответил. Так рано или поздно вынужден поступить каждый настоящий музыкант».
«Да, но эта штука, на которой Бадди, ну, то есть на ней был написан номер один».
«Да».
Золото поднял взгляд на указатель улицы. «Улица искусных умельцев», – прочитал он. «Пришли. Даже в такое позднее время почти все мастерские должны быть открыты». Он перебросил мешок, в нем что-то треснуло. «Ты будешь стучать в двери по этой стороне, а я по той».
«Да, хорошо, но подумай, номер один. На той раковине стоял номер 52. Кому же принадлежала гитара?»
«Не знаю», — ответил Золото и постучал в первую дверь. «Но, надеюсь, бывший владелец за ней не вернется».
«Это и есть», — возвестил Чудакули обряд Ашк-Энте. «Как видите, ничего сложного. Правда, нужно использовать свежие яйца».
Сьюзен заморгала. На полу была нарисована окружность. Вокруг стояли странные неземные существа, которые, когда она несколько привела в порядок сознание, оказались обычными студентами.
«Кто вы такие?» – закричала она. «Где я?»
«Немедленно отпустите меня!»
Она решительно подошла к линии и наткнулась на невидимую стену.
Студенты смотрели на нее так, как смотрят люди, слышавшие о существовании женщин, но ни разу не оказывающиеся ни с одной из них настолько близко.
«Я требую, чтобы вы отпустили меня!» Она грозно посмотрела на Чудакули. «Ты тот волшебник, которого я видела вчера вечером».
«Именно так», — подтвердил Чудакули. «А это обряд Ашк-Энте. Он вызывает смерть в круг, и он, в данном конкретном случае она, не может выйти из него, пока мы не позволим».
«В этой книге много чего всякого разного понаписано о призвании и изгнании, причем смешными длинными фразами.
Но на самом деле это всего лишь показуха. Попал в круг, из него не выберешься, вот и все правила. Должен сказать, что твой предшественник, ха, неплохая игра слов, относился к данному обряду с большим пониманием».
Сьюзен свирепо воззрилась на волшебника. Магический круг выделывал разные штуки с пространством вокруг нее, и это оказалось ей самым несправедливым из того, что с ней произошло.
«Зачем вы меня вызвали?» – спросила она.
«Уже лучше. В большей степени соответствует сценарию», – похвалил Чудакули. «Нам дозволяется задавать тебе вопросы, понимаешь? А ты должна отвечать. Честно».
«Ну?»
«Присесть не желаешь? Выпить чего-нибудь?»
«Нет».
«Как угодно.
Это новая музыка? Расскажи нам о ней».
«И вы вызвали смерть, чтобы узнать о такой ерунде?»
«Честно говоря, я не совсем уверен, кого именно мы вызвали», — признался Чудакули. «Это музыка. Она действительно живая?»
«Кажется, да».
«И она где-нибудь живет?»
«По-моему, она жила в одном инструменте, но сейчас постоянно перемещается. Все, можно идти?»
«Нет. Ее можно убить?»
«Не знаю».
«Она должна быть здесь?»
«Что?»
«Она должна быть здесь», — нетерпеливо повторил Чудакули. «Ну, ее появление не случайно?»
Сьюзен вдруг остро почувствовала свою значимость. Как она слышала, волшебники являются мудрейшими из мудрых. Это подразумевалось самим словом «волшебник». Но сейчас они спрашивали ее. Ее слушали. Глаза Сьюзен даже заблестели от уважения к себе.
«Я так не думаю».
«Она появилась случайно. Этот мир для нее не подходит».
Чудакули самодовольно улыбнулся. «Вот и я тоже так считаю. Сразу сказал. Здесь что-то не так. Эта музыка заставляет людей быть тем, чем они быть не могут».
«Но как мы можем ее остановить?»
«Вряд ли это у вас получится. Заклинания против нее бессильны».
«Правильно. Музыка вообще не подчиняется волшебству. Но что-то должно ее останавливать».
«Тупс, покажи-ка свою коробку».
Вот. Он открыл крышку. Комнату заполнила музыка, едва слышная, но все еще вполне различимая. «Словно паук в спичечном коробке, правда?» — усмехнулся Чудакули. «Музыку такого рода нельзя воспроизвести при помощи обычной проволоки, натянутой в коробке», — возразила Сьюзен. «Это против законов природы». Тупс явно почувствовал облегчение. «А ведь я говорил!» — воскликнул он. «Но тем не менее это происходит». «Она сама того не хочет». Сьюзен долго разглядывала коробку. Потом улыбнулась. Но веселья в ее улыбке не было. «Она тревожит людей», — сказал Чудакулли. «И вот, взгляни». Он достал из глубин мантии свернутый лист бумаги и развернул его. «Какой-то пацан пытался приклеить это на наши ворота». «Какая наглость!» «Я, конечно, отобрал у него плакат, а ему самому посоветовал прыгать отсюда быстрее». Чудакулли с довольным видом посмотрел на кончики своих пальцев. «М-да. Он, разумеется, придет в себя, но через пару деньков». «Да, я отвлекся. Здесь говорится о каком-то фестивале музыки рока. На самом же деле, поверь моему опыту, все это закончится тем, что сюда прорвутся всякие твари из других измерений. В этой части света такое часто случается». «Прошу прощения», — произнес с подозрением чокнутый Адриан. «Не хочу показаться назойливым, но это смерть или нет?» «Я видел картинки. Эта девчонка совсем не похожа». «Мы провели обряд», — ответил Чудакули, — «и получили ее». «Да, но мой отец ловит селедку, а в его сети попадается не только она», — весьма логично возразил Сказ. «Эта девчонка может быть кем угодно», — поддержал своих товарищей Тес Кошмарный. «Я думал, смерть гораздо выше ростом и костлявее». «По-моему, эта девушка просто водит нас за нос», — сказал Сказ. Сьюзен молча смотрела на них. «У нее даже косы нет», — заметил Тез. Сьюзен сосредоточилась. В ее руках появилась коса, кромка лезвия, отливающая синим цветом, издала звук, словно кто-то провел ногтем по стеклу. Студенты резко выпрямились. «Но я лично всегда считал, что настало время перемен», — быстро произнес Тез. «Конечно. Давно пора дать девушкам возможность овладеть мужскими профессиями», — подхватил Сказ. «Не смейте так разговаривать со мной!» «Разумеется!» – торопливо забормотал Тупс. «Не вижу никаких особых причин, почему смерть должна быть обязательно мужчиной. Женщина ничуть не хуже может справиться с этой работой». «И у тебя неплохо получается», – заметил Чудакулли. Он одобрительно улыбнулся Сьюзен. Сьюзен сконцентрировала все внимание на нем. «Я смерть», – подумала она, – «по крайней мере официально». «Этот старый толстяк не имеет права мне приказывать. Сейчас я как следует гляну на него, и он поймет всю серьезность ситуации». Она глянула. «Да, госпожа», — спохватился Чудакули, — «не желаете ли позавтракать с нами?»